Богдан Заматов. Летняя история у костра. На небольшой поляне, заросшей высокой травой, у границы старого леса стояли две машины. Группа студентов выбралась на природу, закрыв порядком надоевшую сессию, и теперь решили отметить это на природе с шашлыками и алкоголем. Компания из 7 человек, уже присытившись купанием, занимались приготовлением ужина. Три девушки, Анна, Маша и Ксения, занимались кухней. Нарезали овощи, фрукты и хлеб, кипятили на углях чайник для заваривания лапши. Мужская часть группы, а конкретно Игорь, занимался мясом и шампурами, обещая снять с огня первую партию шашлыка через 5 минут. Яркое летнее солнце уже клонилось к закату и грозило совсем скрыться, и поэтому Александр и Евгений пропадали в лесу в поисках сухих дров для костра. «Давай уже, пошевеливайся», — ругался Женька. «Скоро солнце сядет, а нам надо еще разок сюда метнуться за дровами». «Иду я, иду!» Саша разглядывал искусанные крапивой ноги, покрытые сплошь мелкими буграми, и чесал их с досадой в лице. «Видишь, в крапиву вступил, сука! А зачем нам столько дров?»
«У тебя есть желание ходить сюда ночью?»
«Да не особо».
«Тогда собирай поскорее. Комары заели уже, а ночью от них самое верное спасение — дым от костра. Неизвестно, во сколько спать ляжем, поэтому дров надо с запасом на всю ночь». Ребята отнесли еще одну партию дров, а после спустились к озеру и умылись едва теплой водой. В воздухе, заполняя все пространство, плыл ароматный запах приготовленного на огне мяса, дурманя разум и побуждая желудок к пению голодных симфоний. Солнце окончательно село, погрузив местность в холодную ночную прохладу. Сверчки затянули то тут, то там свою ночную симфонию. В такт им, будто подпевая иногда ленивым тоном, где-то на границе леса кричала ночная птица. Луна не даровала свой белый свет, прячась где-то за плотными тучами, не желая явить свой лик. Поляну освещало яркое пламя небольшого костра, рядом с которым доходил на еле тлеющих углях, подернутых пеплом, последняя партия шашлыка. Вокруг костра кто на пеньках, а кто на маленьких складных стульях сидела молодежь. Позади них стояли две палатки и небольшой походный стол. За палатками, уже теряясь во мраке, стояли автомобили. Молодежь раскладывала по бумажным одноразовым тарелкам шашлык и передавала друг другу. Каждый заготовил себе по напитку, оставленному подле себя, чтобы не вставать и не возвращаться к столу.
«Блин, тут интернет не ловит. Связь есть, но не грузится», —
сказала, нахмурив губы, Ксения. «Да в жопу его. Ты посмотри, какая ночь красивая. А в интернете мы и в городе можем посидеть», — парировал на это Евгений.
«Ну а что делать? Сидеть вот так будем молча? Обо всем, о чем можно, уже давно поговорили. Все, что хотели обсудить, обсудили и поржали. Спать идти, ну, совсем не хочется», — с грустью в голосе сказала Маша, открывая стеклянную бутылку колы.
Женек постучал по верхней части алюминиевой пивной банки и открыл ее с характерным звуком. Отпив немного холодного пива, он произнес: «Ну что, дамы и господа, судя по всему, настало время страшных историй. Кто начнет?»
«Женек, ты в самом деле собираешься травить байки? Ты чего, в детском лагере, что ли?»
— сказал Саша, потягивая пиво и закусывая шашлыком.
«А почему нет?» — перебила его Аня. «Мне вот нравится слушать всякое такое. Я даже историю слушаю страшные. Знаешь, некоторые даже получше фильмов будут».
«Я тоже не против. Сам я страшилок не знаю, но послушал бы с удовольствием перед сном. Так что давай, Жека, мочи».
Евгений оглядел ребят, все кивали и соглашались послушать историю. Он быстро отхлебнул еще пиво и начал повествование. «Историю эту поведал мне мой покойный дед. Меня, будучи мелким, занятой работой мать и отец, посылали из города сюда, в деревню, на лето. Честно сказать, я не сопротивлялся поездкам, зная, что с дедом не соскучишься. А какие пирожки пекла бабушка! От такого невозможно было отказаться. Да и как было соскучиться, если все лето ходили на рыбалку, в лес по грибы и ягоды, делали лук и рогатку, чтобы потом с местной ребятней соревноваться в меткости. Дед и бабушка жили недалеко от места, где мы сегодня отдыхаем. Вот как раз за этим лесом». Женек махнул рукой в неопределенную сторону позади себя. «Если идти по лесному ручью, который впадает в озеро, в котором мы сегодня купались, то можно прийти как раз в ту деревню, в которой и жил мой дед. Тут, кстати, тоже была деревня, но там, за озером. Так вот, любил я слушать истории от деда на ночь. Всегда просила его рассказать страшилку на ночь, да пострашнее.
Когда был мелким, дед, конечно, не рассказывал всякой жести. С кишками и кровью. Сами понимаете, ребенок, ну куда такие страсти-то рассказывать? Но однажды, когда я уже заканчивал 9 класс и приехал погостить к деду с бабушкой, уже, конечно, не в то село, а в районный центр, дед переехал туда с бабушкой давно, как село развалилось. Бабушка в тот вечер плохо себя чувствовала. Давление донимало старую женщину, и она легла спать пораньше. Мы с дедом остались на кухне. Он достал запас наливки, чтобы немного накатить. Я пил чай и никак не мог остановиться есть бабушкины пирожки. Как-то невзначай я тогда напомнил деду. Ну, мол, помнишь, ты страшилки на ночь рассказывал. А расскажи такую, которая самая страшная у тебя есть. Я-то уже большой, могу любую послушать. Дед немного замялся, потом как-то чересчур принял серьезный вид и сказал, что история эта правдивая. В местной библиотеке, если я не верю, можно подшивку газет найти с тем годом и прочитать обо всем. Только не все там в газетах описано так, как было на самом деле. А было на самом деле так. Дальше рассказ будет со слов моего горячо любимого дедушки. Жил у нас в селе тогда мужик по имени Семен. Он когда-то в молодые годы работал вблизи 3 сел на заготовке сена для ферм, которых тогда было немало. У них в селе было 2 фермы, одна с коровами и быками, другая не совсем ферма, скорее конюшня. Семен недавно вернулся с рядов вооруженных сил СССР и был сильным и неутомимым работником, хотя сам был невысокого роста и жилист. Сам Семен был на все руки мастер, да еще и заядлый охотник. Ему еще с отцовских времен досталась винтовка, с которой его отец ходил бить живность, да и куда без науки от отца по премудростям охоты для сына. Всегда почти гладко выбритый, потому как появление бороды вызывало раздражение кожи. Он ходил в кепке без козырки, пряча короткий ежик светлых волос. Село тогда цвело и пахло. Молоденькие учительницы, которые приехали обучать местных детишек, производили особое впечатление. Приехали они, конечно, еще весной, едва снег сошел с полей, а дороги развезло от грязи. Было их всего 2, на замену ушедшим на пенсию. Одностроенная и беловолосая длинноногая Надя. Она походила на тех девиц, которые когда-то давно плели длинные косы и носили кокошник. Красотой она отличалась от местных девушек, но кто еще больше выделялся на этом фоне, да и стал предметом зависти больше всех женщин села, так это Оксана. Знаете, Оксана это была необыкновенной красоты девушка. Хоть ростом она была ниже Нади, но смуглая кожа, черные густые вьющиеся волосы, которые спадали ей на плечи и грудь. Что касается главного, а именно фигуры, то тут проще сказать, что все было при ней. Ну, естественно, она прельщала не только своей красотой, но и добротой в общении и вежливостью. Многие, конечно, пытались с ней познакомиться, но молодая девушка была озабочена лишь несением знаний для детей, а потому все предложения погулять она тактично отклоняла. Знакомство с новенькими жителями утихло за неделю. А дальше все по старой. Подготовка к весеннему посеву, работа в полях, снойное лето и томные вечера в сельской местности, обладающие своим давно забытым шармом. Рассказывал тогда Семен, что случилось это летом, в самый разгар сенокоса. Тогда частных угодий не было, паси не хочу. Вот народ свой скот и пас на вольных лугах. Нанимали пастуха, вручали ему свою животину, и он уже отвечал за ее выпас. Так вот, кто-то вручал своих животин пастуху, будь то коровы или овцы, а кто-то сам пас. Был в этом селе мужик один, все его Алексеевичем звали, потому и я буду так называть, ибо имени его не знаю. Алексеевич свое небольшое стадо овец пас отдельно, потому как коров у него не было. Пас он свое стадо из 20 голов подальше от основного стада, а иногда уводил их совсем далеко, за холмы. Местность была там по большому счету степной, но был и лес приличных размеров. Иногда этот овечий пастух ночевал в поле в хорошую погоду, потому как еду он брал с собой и ходил налегке в сопровождении старого пса по кличке Валет. Пастух оружие носил при себе, а куда без него? Двухстволку, да и ту только с мелкой дробью. Крупного животного таким разве что отпугнуть, но не убить, волка, к примеру. По большей части оружие нужно было, чтобы красаков да лисиц шугать. Да и, к слову сказать, крупных животных в тех краях давно не водилось. Где-то подальше, в глуши, встречали медведей, а сейчас за редкость. Волки тоже жили там, в чаще. И иногда обозначали свое присутствие лишь воем, к людям не совались. За все время была всего одна история. Когда уже в стойло загнали скот на ночь, бабы крик подняли. Черный здоровый волчара перемахнул через невысокую изгородь, схватил ягненка и, перепрыгнув, пустился на утек. Тогда его местные охотники подстрелили у ручья. и ребятишки всем селом ходили смотреть на огромного черного волка. А что до поля, то там самый крупный зверь, как я уже сказал, это корсак. Он, чуя человека или пса, ближе, чем на километр, не подходил.